Вам продолжаем. Сегодня мы будем обсуждать грехасхашра. Так, есть варна, есть ашрамы. Есть различия между людьми. Эти различия могут быть основаны на материальных качествах и на духовном уровне знания. И то, и другое необходимо различать. На этой способности различать строятся взаимоотношения между людьми. И когда эта способность различать этот разум, который позволяет различать категории людей, уходит, то в обществе возникает хаос. Так, варна шама дхарма основана на разуме, на духовном разуме, на способности различать и понимать природу людей. Этот разум начинается с самоосознания. Дадами будхи йогам там. Те, кто занимается служением Верховному Господу, получают достаточное количество разума для того, чтобы вернуться к нему. Смысл человеческой жизни в том, чтобы развивать свой духовный разум и идти путем освобождения и отречения от материальной природы. И материальная природа, она очень разнообразна, в том числе и человеческая природа, она очень разнообразна. Но в целом она очень легко классифицируется, поскольку Кришна уже разделил людей на определенные категории. И человек должен получить знания о себе самом. В этой структуре есть очень четко разработанная структура варнашама дхарма. Конечно, можно спросить, почему люди разные? Почему все занимают разное место, разное положение в этой структуре? Это кажется чем-то не очень справедливым. Для многих людей это выглядит несправедливо. Например, теория коммунизма, она говорила об этом, что классов не должно быть, не должно быть таких различий. Не должно быть ни бедных, ни богатых. Все должны быть равны, одинаковые. Равное отношение ко всем. Но все же мы видим, что люди не равны, и искусственно уравнять невозможно. Гуна карма, ее нельзя изменить. Можно очистить, но различие останется. Как мы видим, есть законы государства, и все люди, живущие в государстве, живут по его законам. Но тем не менее условия, в которых они живут, разные. Зависит ли это от законов? Есть очень богатые люди. Государстве. Есть не очень богатые, есть бедные люди. Есть очень ученые и не очень ученые. Есть даже преступники, которые нарушают законы. Но все они живут в одном государстве. При этом совершенно в разных условиях. Те, кто находится в заключении или на свободе, большая разница. Те, кто беден и богат, опять же, большая разница. Тот, кто не очень умен и очень умен, тоже. Есть различия, но перед законами государства все они равны. Есть равенство. Каждый человек, нарушив закон государства, несет ответственность. Итак, в соответствии с данными качествами, человек может занять свое положение, но он также должен помнить о том духовном равенстве перед Богом. Каждый человек имеет такую ответственность за свои поступки, карма. От этого закона никто не свободен. Даже очень богатые люди, очень продвинутые личности, не свободны от закона кармы. Каждый отвечает за свои поступки. И это знание законов кармы, материальной природы, это знание о своем прошлом, настоящем и будущем относится к развитию духовного знания. Любое знание исходит из гуны добродетели. Источник знания – это добродетель. Поэтому смысл в том, что человеческое существо, оно может развиваться только в добродетели. Прогресс означает гуна добродетели. Но гуна страсти и гуна невежества не могут дать никакого прогресса. Гуна страсти дает лишь иллюзию прогресса. Иллюзия заключается в том, что меняются внешние вещи, предметы, удобства. И кажется, что это прогресс. Поскольку это больше дает комфорта. Относительного комфорта. Это иллюзия от начала до конца. Сам же человек в страсти не может продвигаться, он остается жадным, завистливым. Вожделеющим, обеспокоенным, имеющим тысячи проблем в уме. Ни о каком прогрессе речи быть не может. Когда гуна страсти увеличивается в обществе, увеличиваются страдания. Страдания – это продукт гуна страсти, это уже невежество. И когда невежество приходит, то становится очевидно, что прогресса нет. Потому что тамас означает разрушение. И поэтому прогресс означает сатва-гуна. И варна шамадхарма означает, что сатва-гуна доминирует. Доминирует, сдерживая материальные желания, ограничивая их. Так оно будет доминировать. Как есть известный пример. Пример из ведической кухни. Томатный суп. Основа этого супа – помидор. Помидор находится в гуне благости. Продукт гуни благости, сатва. Но чтобы приготовить что-то разнообразное и вкусное из него, можно добавлять и другие ингредиенты. Можно добавить, например, туда перец, чили. Растопить масло ги, сделать такую масалу, добавить перец, чили. Это гуна страсти. В определенном количестве она поможет улучшить вкус. Лишь в определенном количестве. Затем можно положить черную горчицу. Это раджа-стама сочетание. Тоже в определенном количестве она дает разнообразие. Свой оттенок. Дополняющий. И в конечном итоге можно положить соль. Это тамас. Это не пища даже. Это просто соль. Но тем не менее, если положить достаточно, не слишком много, не слишком мало, соль выявляет вкус помидора, обостряет его. И где основной вкус, конечно, принадлежит помидору. И все остальные специи, они лишь выявляют, дополняют его вкус. Делают его изысканным. Улучшают как бы его. Хотя улучшить его невозможно. Но они его делают изысканным, разнообразным. Подобно этому есть браманы, кшатри, ваши и шудры. И где основной вкус принадлежит знанию, исходящему от браманов, трансцендентному знанию и свет. Браманы просто передают его. Это просто язык Господа. Это инструмент. И для того, чтобы быть таким инструментом, они должны быть в гуне благости. Итак, гуна благости должна говорить. Гуна страсти делает то, что говорит гуна благости. Гуна страсти и невежество просто обеспечивают всех всем необходимым для жизни. И гуна невежества поддерживает все, что существует. Основная рабочая сила. Так сотрудничает все. Доминирует гуна благости. Все двигается в одном направлении. И для того, чтобы развивать эту гуну благости, человек проходит через ашрамы. Ашрама – это не что иное, как развитие гуны благости, как минимум. Либо там, где занимаются трансцендентным преданным служением, это также гуна благости, чистая гуна благости. Суть в том, что каждый человек может заниматься преданным служением, но не каждый при этом может занять высокое положение в обществе. Например, иногда преданный находится в иллюзии, в том, что раз мы стали преданными, означает, что мы должны делать какие-то большие-большие великие вещи. Может быть, занимать какие-то большие места. Не обязательно. Нет. Совсем не обязательно. Это зависит от Кришны, кого он уполномочит. Это зависит от природных качеств человека, от его личных желаний, от многих факторов. Многие преданные будут гораздо скромнее, чем продвинутые материалисты. Большинство преданных будет гораздо скромнее, гораздо незаметнее. Но, конечно же, во много-много раз полезнее, чем любой из этих продвинутых лидеров-материалистов. Итак, смысл не в положении, которое занимает человек, а в его духовных качествах, а его внутреннем влиянии на окружающих людей. Он может менять других людей. Поскольку преданный обладает этим свойством, он говорит о Кришне. И поэтому главным моментом в ашрамах, главным моментом в образовании, фундамент образования, это научиться принимать авторитет. Грихастха ашрам – это место, где человек появляется. Он рождается в семье. Очень хорошо, если это семья преданных. В идеале так должно быть. Это должны быть родители, которые ожидали этого ребенка, они планировали его, ожидали эту личность. Они планировали, что это будет добродетельное существо, имеющие природную склонность к служению Богу. Они хотели этого, поэтому они совершали необходимые самскары. Они думали о таком ребенке. Они просили Кришну. Ребенок появляется. И первое, чему он учится, это принимать авторитет. Природа помогает ему. По самой своей природе его учить не нужно. Авторитет – это мать. Смотрите, как все просто. Сама природа делает это уже. Авторитет – это мать. Но как же случается, что когда ребенок подрастает, иногда он отвергает авторитет матери? Почему так происходит? Почему не сохраняет это отношение и дальше к своим родителям, к старшим? Мы видим, что эти традиции сильно разрушаются. Хотя в детстве сама природа позволяет ему принять авторитет естественным образом. Так просто. Почему же не сохраняются эти отношения? Может быть, они неправильны? Нет, они правильны, они естественны. Тот, кто сильнее защищает слабого, это естественно. Тот, кто разумнее защищает менее разумного, заботится. Это вполне естественно. Но почему же в какой-то момент менее разумный поднимает бунт против более разумного? Да. И когда ребенок появляется в семье, он учится. Учится взаимоотношениям. Учится поведению. Он смотрит на то, как кто принимает своих авторитетов. Опять же, это природа. Он не думает об этом. Он просто любит свою мать. Как любой ребенок. Он берет от нее пищу, получает радость общения, ласку. Это естественно. В этой атмосфере любви он, естественно, подчиняется матери. Такова атмосфера любви. Любое живое существо подчиняется атмосфере любви. Если создать такую атмосферу для ребенка, он, естественно, будет подчиняться этой атмосфере. Значит, мать для него будет естественный авторитет, она любит его. Заботится и выполняет все его желания. Но если затем ребенок подрастает и видит, что есть еще отец, и кто из них авторитет больше, непонятно. Они спорят друг с другом, муж и жена. Они выясняют, кто же тут хозяин в доме. Кто главный авторитет? Они спорят, это называется, они ругаются. Ребенок наблюдает эти сцены регулярно. Постепенно начинает понимать, что не нужно никого слушать. У матери может быть свое мнение, а у отца свое мнение. Поэтому не нужно никого слушать. У меня должно быть тоже свое мнение. Вот. Вот оно начало разрушения варна-шамадхармы. Мы видим, что мы такие люди, мы воспитывались примерно в таких условиях, большинство. И даже приходя в духовное движение, нам нужно долгое время учиться принимать авторитет. Мы либо его принимаем полностью, либо полностью отвергаем. Но мы не знаем, как сотрудничать. Мы предполагаем, что так нужно, это хорошо. Но как это осуществить? С нашим характером, в страсти. В страсти либо мы все принимаем, либо ничего не принимаем, либо все, либо ничего. То есть не хватает добродетели, не хватает способности различать степень, уровни преданных. И в соответствии с этим по-разному мы будем сотрудничать с другими преданными. Сотрудничество подразумевает, что есть разные уровни преданных, означает, что будет подчинение определенное. Каждый будет чему-то подчиняться. И каждому кто-то будет подчиняться. Так все устроено в природе. И в гуне добродетели человек может понимать все эти взаимоотношения и занять свое правильное место. Дхарма, она выше представлений приятное, неприятное, хорошо или плохо, хочу или не хочу. Дхарма – это закон Бога. И перед дхармой все равны. На каком бы уровне мы ни были, у нас должен быть свой авторитет. Даже если мы очень великие люди, у нас должен быть свой авторитет, которого мы слушаем. Высший авторитет – Кришна. Мы не можем надеяться, что сам Кришна меня будет лично контролировать. Нет. Есть так много преданных, и вот самое важное – научиться установить с ними взаимоотношения. Это и есть начало варна-шамадхармы. Установление этих отношений. Итак, греха с хашем. Здесь все начинается. Когда-нибудь мы придем к этому пониманию, мы будем планировать свою семью, мы будем планировать свое потомство, мы будем их воспитывать должным образом, сознательно это делать. Мы говорим, когда-нибудь, потому что сейчас так много неблагоприятных обстоятельств, которые мешают этому. Например, преданные, они боятся экономических обстоятельств, боятся заводить семью, детей, есть страх перед этим. Есть и другие проблемы, они не могут понять друг друга долгое время, общаясь. Мужчина и женщина, жених и невеста, муж и жена. У них тоже эта наука неизвестная, кто такой мужчина, кто такая женщина, они не знают. Каждый знает, что я мужчина или я женщина, но вот кто такой противоположный пол, что это за существо, это целая наука. Прабхупада говорил, что взаимоотношения между мужчинами и женщинами понять очень трудно, практически невозможно со стороны. Поэтому запрещал обсуждать эти темы. Говорит, никогда не обсуждайте взаимоотношения между мужчинами и женщинами. То есть не нужно говорить, вот та семья, те грехасы, они такие, такие, вот он делает так, она делает так. Это не поможет. Эти взаимоотношения, они очень тонкие и очень близкие, и они осуществляются через сверхдушу. Муж и жена – это как одно тело. Никто не может вмешаться туда, кроме духовного учителя. Либо если грехасы сами спрашивают совета, кто-то может помочь, насколько это возможно. Но проникнуть в эти отношения очень трудно любому человеку. И на практике мы видим это, что когда преданные хотят сделать, создать греха с хашем, они спрашивают, на ком мне жениться, за кого выйти замуж, и никто не сможет дать такого ответа. Никто, и даже духовный учитель, не всегда может дать такой ответ. Поскольку только Кришна знает, находясь в сердце живого существа, эти вопросы. Сам даже человек не знает об этом. Эти желания настолько глубоки, настолько тонки, что очень трудно об этом говорить. И вы можете думать, вот, наверное, хорошая пара, вот он и она. Но на деле это совершенно не так может быть. Поэтому эти отношения регулируются грехасхашем изнутри сердца. Вот эти тонкости. В садху не вдаются в подробности грехасхашема, их интимных отношений и прочее. Они должны советоваться с Кришной в собственном сердце научиться грехасхашем. И главный момент. Человек должен просто знать, что такое ашем, грехасхашем, какова цель. Цель грехасхашема не отличается от цели брахмачарьяшема. Не отличается от цели ванапрастха ашема, не отличается от цели саньяса ашема. Цель у всех ашемов одна и та же. Иначе они не могли бы существовать вместе. Если цели будут разные, что произойдет? Грихас и брахмачари не смогут сотрудничать. Такое происходит? Во многих местах такое происходит, что грихас и брахмачари не понимают друг друга. Почему? Разные цели. Или приезжает саньяси и говорит о регулирующих принципах. Какие-то грехасы говорят, слишком фанатичная проповедь. Значит, цели разные. Кто-то грехас может сказать, что это слишком фанатично в Кали-Югу. В семье можно это делать, нет проблем. Есть там такая цитата оттуда и так далее. Но нужно понять, что грехас хашем – это не конечная цель человеческой жизни. Не конечная цель. Человек забывает об этом. Он думает, теперь у меня есть семья, дети, деньги, работа, теперь у меня все хорошо. Это лишь второй этап продвижения. Жизнь нужно планировать еще дальше этого. Дальше будет отречение. Должно быть отречение. Прабхупада рекомендовал 20 лет, 25 максимум отвести на семейную жизнь. 20-25 лет максимум, если это необходимо. Затем отречение. Для этого нужна решимость. Для этого нужна специальная подготовка. И где же человек готовится к этому отречению? В грехастхашраме. Так чем же отличается этот ашрам от других ашрамов? Все ашрамы идут путем отречения. Грехасха ашрам – это тоже путь отречения. Мы немного почитаем. И как возникает вопрос, спрашивайте. Да.
Шрила Прабхупада говорил, что до 25 лет брахмачари, с 25 лет до 50 это грехасха, до 75 лет это до 5 лет это ранапрастха, и 75 лет это саньяса. Сейчас достает мало того. Как же это будет распределяться?
Конечно, это принцип. Это просто принцип. Прабхупада говорил условно, если мы берем век человека 100 лет, то в этом случае мы будем делить таким вот образом, чтобы иметь представление об этих этапах. Равное количество времени отводится примерно на все это. В другом месте Прабхупада просто сказал, последние 15-20 лет нужно посвятить сознанию Кришне полностью. Ну вот как определить, последние они или не последние? В этом проблема материального мира, никто не знает об этом. Каждый год, каждый день, каждую неделю может стать последней. Поэтому Прабхупада говорил, что человек должен торопиться. Даже, говорит, на ровной дороге можно упасть. Он скажет, что у меня все это нормально, мне же 25 лет, теперь я женюсь. Теперь до 50 у меня еще есть время. Но я могу не дожить до 50 лет. Даже на ровной дороге есть проблемы. Это материальная природа. Поэтому человек должен научиться общаться с Кришной в собственном сердце. Так он может планировать. Прабхупада говорит, что каждый человек должен, обязан понять свое прошлое, настоящее и будущее. Прошлую жизнь, настоящую, и планировать будущее, тогда он сможет. Просто по бумаге, видите, может не получиться. То есть мы должны понять свою прошлую жизнь, настоящую, и тогда можем планировать будущее. В гуне добродетели человек понимает свою прошлую жизнь, знает ее. Знает по признакам нынешней жизни. Есть множество признаков, гуна, карма и прочее, отношения людей. По этим признакам он может иметь довольно точное представление о своем прошлом. И в этом случае он может прекрасно планировать будущую жизнь, совершать определенные усилия, не сверхусилия, и не ниже того, а такие, какие необходимо совершать усилия. Он может планомерно это все делать. Отречение. Женщина, знаете, в ведической системе женщина, она не бывает одинокой или брошенной. Никогда. На положении детей остаются женщины всю жизнь. Говорится, что они по уровню сознания одно и то же. Поэтому они понимают друг друга хорошо. Мужчина может не понимать, что там ребенку нужно. У него другое понимание, другой уровень понимания. И она под защитой, в детстве ее защищает отец, в молодости, муж и в старости взрослый сын. А отречение она развивает внутри. Женщина также, она получает трансцендентное знание, занимается преданным служением. Если она живет долго, она видит, что она видит ту же картину жизни. Она способна чувствовать ход времени, волю Кришны. Нет никакого различия, но женщина не принимает саньясу. Как правило, есть какие-то исключения, я слышал. Они одевают белое сари, есть такие женщины, но вряд ли мы должны это практиковать здесь. Мы видели в Навадвипе таких женщин, которые бреют головы. Старые. Старые, они такие все скрюченные. Ни мужчина, ни женщина. В белых сари с лысыми головами, шики. Вот такие женщины есть. Они уходят в храм, живут там. Моют, убирают, готовят. До конца своих дней остаются там в храме. Последние дни жизни или годы проводят там. Вдовы, может быть, что-то такое. В нашем случае я не думаю, что так должно быть. Мы перепугаем все общество.
Скажите, в Исконе саньяса с скольки лет, я слышал, с 50 что-то?
В Исконе?
Да.
Это индивидуально. Есть правило, 50 лет это хорошо. Это ведическое правило, 50 лет желание начинает угасать. Но в Кали-югу можно сомневаться в этом. 50 лет человека надо думать, я только начинаю жить. Может жениться второй раз в 50 лет или в третий раз, например. Таких случаев много. Моя сестра вышла замуж за человека, который уже был на пенсии военной. У него уже была семья, взрослые дети. И он начал новую жизнь. И он так и думает, что начал новую жизнь. Ему уже пора повторять Хари Кришна. Но он купил Бхагавад-гиту. Но пока не повторяет Хари Кришна. 50 лет предполагается, что если человек жил правильно эти 50 лет, не терял время зря. Что он не развил какие-то дурные привычки к 50 годам, они становятся пьяницами уже необратимыми. То есть 50 лет учить чему-то человека очень трудно, если он уже развил дурные привычки в течение 50 лет. Поэтому если он правильно жил в сознании Кришны 50 лет, да, замечательное желание, он может контролировать 50 лет, нетрудно. Очень хорошо, если преданный будет думать, что его путь бесконечен, никогда не кончится. Как только у него возникает идея, мысль о том, что его отношения с Кришной уже установлены в сердце, будут разочарования, будут проблемы большие. Это продукт гордости, такие мысли. Уже установлены отношения со Сверхдушей в сердце. Неправильно. Мы избежим разочарования, если мы будем думать, что мы никогда не можем иметь такие отношения, просто пытаемся держаться за его лотосные стопы. Нам нужно просто схватиться за лотосные стопы Гуру и Кришны и пытаться держаться за них. Да, мы можем всегда обращаться к Кришне. Мы не должны останавливаться. Если человек видит, если человек действует таким образом, он видит, что весь его жизненный путь, он наполнен милостью Кришны. Кришна заботится о нем. Все должно быть в движении, он видит. Это нормально. Все это временно, это воля Кришны. Если он имеет эту опору, он не будет беспокоиться о каких-то переменах. Даже когда смерть придет, он будет думать, ну это же нормально. Ну так должно быть, это же воля Кришны. Иначе человек привязывается к телу, он уже установил отношения, начинает телесную жизнь просто. Да, но почему он не может уйти к Кришне в этой жизни? Что ему мешает? Он говорит так, но что ему мешает? Почему он этого не делает?
Он боится, что если он начнет, допустим, он принять какую-то семейную жизнь, значит, он не успеет, он погрязнет в других обязанностях, он не успеет.
Значит, он не понимает хода развития еще. Это гуна страсти, он боится, потому что эти обязанности, это бремя, он боится бремени, это страсть. Страсть не поможет. Настоящий брахмачари, он знает, что грехастха ашрам предназначен для дальнейшего прогресса, роста. Он не боится грехастха ашрам, он сознательно принимает на себя все эти трудности для духовного очищения. Приводили пример масла на огне. Оно очищается. Грехастха ашрам, масло, огонь, это мужчина и женщина. Если его положить в кастрюлю, а не просто положить в огонь масло. Если положить в кастрюлю, это регулирующие принципы, ограничивающие отношения. И сделать небольшой огонь, достаточный, не очень маленький, не очень большой, то масло будет очищаться. Медленно, но верно станет чистым ги. Все шлаки выйдут оттуда. Но есть опасность пережечь, передержать. Поэтому нужно быть внимательным к грехасхашами. Брахмачари может понимать эти моменты. Он знает себя. Он знает, что ему нужно для духовной жизни. Он не боится этих обременительных вещей. Грехасхашам разве это препятствие? Как вы понимаете?
Просто суть в том, что человек боится умереть раньше, чем какой-нибудь это старший создатель он умрет.
Не должен бояться ничего. Если он полагается на Кришну, ничего не будет бояться. Ничего не будет бояться. Нужно выполнять свои обязанности бесстрашно, абхаям. Умереть можно в любую секунду, минуту. И не нужно бояться умереть в грехах с хашем. Нужно бояться умереть, не помня Кришну. Один человек приходил на программы, я не знал об этом, мне рассказали недавно. Он не был инициированный. Он приходил еще в тот храм тогда, слушал лекции. Ему стали нравиться лекции о сознании Кришны. Он стал слушать их на кассетах. Стал повторять мантру. Жена, дети его не понимали, что были большие дети. Но с женой были у него очень хорошие отношения. Они жили 20 лет очень-очень хорошо. И жена из уважения к нему как-то относилась нормально, но не очень проникалась. У него было больное сердце. Нужно было сделать операцию. Но операция стоила миллионы, десятки миллионов рублей в то время. Они стали копить деньги, но не успели. Не успели накопить достаточно денег на операцию. После очередного приступа он умер. Но он умер с четками в руках и повторял Харе Кришна. Я думаю, что никто его даже не знает среди преданных, этого человека. Видите, преданные как оценивают. И мы хотим точно так же сделать. Смотрите, мы сейчас у него учиться можем. Он не был даже инициированным преданным. Он не был вашим брахмачарием никогда. Он просто был преданным. Поэтому нет разницы, в каком ашраме вы находитесь. Даже саньяси, они бывают майавади, вы же знаете об этом. Есть саньяси майавади. Какой смысл просто в саньяси? Вот в этом наша ошибка. Мы думаем, что преимущество в ашраме. Нет. Ашрам — это не конечное прибежище, это лишь способ, это средство. Развить сознание Кришны, совершить духовный прогресс. Конечно, можно спросить, какой же духовный прогресс я совершу греха с хашами? Есть объекты чувств, где жена, появляются дети. Но мы приводили пример огня и масла. Почему мы хотим принять греха с хашами? Почему иногда он необходим просто человеку? Кто знает, почему он необходим? Может быть, вообще нужно вычеркнуть оттуда, в нашем движении?
Своих, а дурак не на каких. То есть, наверное, просто большинство людей,
награблю,
наступать, чтобы понять, что это.
Верно, нужен опыт. Верно. Нужен опыт, чтобы получить реализацию на слух потом. Необходим опыт. Если вы будете избегать обязанности, не получите опыт, не получите реализации. Так что же лучше? Лучше терпеть эти трудности. Тогда мы почитаем чуть-чуть. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Немножко почитаем, потом я отвечу на вопрос. Юношу обучают быть чувствительным и заботиться о нуждах жены. А девушку обучают быть удовлетворенной тем, что отец, муж или сын могут дать ей. Смотрите, какие простые определения, точные. Юношу обучают быть чувствительным и заботиться о нуждах жены. А девушку обучают быть удовлетворенной тем, что отец, муж или сын могут дать ей. Юношу обучают аскезам, простой жизни, а девушку дхарме. Держать ум в одном направлении. Это порождает все хорошие качества. Целомудрие. Аскезам обучают юношу, простой жизни, а девушку дхарме держать ум в одном направлении. Это порождает все хорошие качества. Если юноша не контролирует чувства, дальше еще говорю, он не сможет заботиться о других. Он должен посвящать себя заботам о других. Пока девушка не целомудрена, она не будет удовлетворена. Она останется эгоистичной и будет требовать все больше и больше. Но мы не можем получить больше, чем мы заслужили по карме. И прилагая чрезмерные усилия заработать деньги, у нас не останется времени на духовную жизнь и на семейную жизнь. Мы теряем все из-за чрезмерных усилий. То есть по закону кармы все равно не можем больше получить. И мы теряем смысл и материальной жизни, и духовной жизни через это. То и другое предназначено для служения Господу. Так можно сбалансировать материальные и духовные обязанности. И вот если у нас что-то не клеится, например, мы чувствуем, что мы как-то погрязаем куда-то, отклоняемся, то есть мы чувствуем, как духовное уходит от нас. Какова причина? И какая-то причина должна быть. Какова высшая причина? Высшая причина всегда одна и та же. Кришна не удовлетворен. Вот и все. Вот весь секрет. То есть очень простая философия вайшнавов. Если мы знаем Кришну, все очень просто. Но если мы видим внешние причины, то это породит только чрезмерные усилия борьбы с ними. То есть истинная причина, самая высшая причина. Кришна причина всего. Поэтому если что-то у нас не клеится, означает, что необходимо больше предаться Кришне. Еще одна формула. Желания плодов труда должны быть ниже того, что мы получаем. Мы говорили однажды уже об этом. Еще раз. Желания плодов труда должны быть ниже того, что мы уже получаем. Тогда возникает желание что-то отдать. Благотворительность дана. Грихастха может отдавать в этом случае. Но если мы хотим всегда больше, чем мы можем дать друг другу, то такая семья распадается. Желание выше возможности давать. Желание не контролируется, значит. Семья распадается. Путь грехасты здесь описывается, это путь предания завтра. Мы готовимся предаться. Грехастхашам, готовимся предаваться. Путь брамачари и саньяси – это предание сейчас. Поэтому их правила и предписания очень просты, в отличие от грехастхашам. Надханам, наджанана, сундарим – ничего не нужно. Ни денег, ни последователей, ни красивых женщин, ни славы. Ничего не нужно. Это брамачари, саньяс. Но грехастха все это может иметь. Поэтому правила будут более сложны. Дана, благотворительность нужна, например. Отличает наш вопрос что-то здесь? Спросите еще раз. Да? Греха с хашами. Греха с хашами означает, что жена не должна думать ни о ком, кроме своего мужа. В одном направлении означает. Сын, отец, если никого нет, то Кришна. Так. Духовный учитель Кришна. То, что мы сейчас назвали. Ее ум не отклоняется ни на кого другого. Сосредоточен на конкретном муже, на супруге. Все, она ни о ком не думает больше. Отсюда проистекают все хорошие качества, Прабхупада говорит, у женщины. Иногда это может сказать духовный учитель, иногда это может сказать старший преданный, иногда это может человек сам принять такое решение. Но в этом случае он всегда советуется. Прежде всего, греха с хашем не запрещается ни для кого. Но он не рекомендуется раньше времени. И позже времени тоже не рекомендуется. В свое время он рекомендуется. Он не рекомендуется, если человеку, скажем, 50 лет. Не рекомендуется греха с хашем. Не очень практично. 25-20 лет – это возраст для создания греха с хашами. В идеале так. И, как мы говорили, брамачари – это тот, кто имеет духовный вкус, расу, испытывает ее. Поэтому его не привлекает материальная раса, не привлекают женщины. На джанам, на сундарим, красивые женщины, не привлекают. Если он сосредоточен на брамане, пока сосредоточен. Но если он не очень сосредоточен на брамане, то материальные желания возьмут верх. Он ощутит материальную расу, материальный вкус. Он увидит, что есть красивые матаджи. Он увидит, что есть очень благочестивые матаджи, очень продвинутые матаджи. Он заметит это. Он заметит, что матаджи очень возвышенные, они обладают качествами некоторые. И с ними очень приятно общаться, они преданные. То есть он как-то будет думать таким образом, чувствовать это. Этот вкус общения. Материальная раса проникнет в его сердце. И когда проникает материальная раса, то он теряет способность отличать материю и дух. И тогда он должен жениться. Это уже не брамачари. Он подходит просто к опытным, преданным, старшим, которые... Пожилые люди очень хорошо для этой цели. И авторитеты храма должны также через них это происходить. Например, брамачари хочет жениться. И он уже знает, с кем он хотел познакомиться. Он не подходит непосредственно к этой матаджи, не беспокоит ее. Может быть, она не думает об этом. Может быть, она просто книги распространяет, и у нее все в порядке. Если она услышит это предложение, у нее будут проблемы. Они, как правило, книги оставляют потом и начинают думать. Долгое время думают. Сбивает с толку. Поэтому он не сбивает с толку, он идет и спрашивает у какой-нибудь старшей матери, например, старшая матери должна быть. И она говорит, подожди, не спеши, ей пока рано. И она говорит, или она говорит наоборот, да, нормально, она постоянно об этом только и думает, ходит. Я поговорю с ней. Либо нужно узнать, у этой матери же никто не знает, что они на уме. И узнать нужно так, чтобы не беспокоить ее. Тогда старшая матерь же идет к ее подругам тайно. Никто не знает об этом. И говорит, поговори с ней вообще, какие у нее планы на будущее, но не тревожь. Никаких конкретных предложений не говори. Просто о ее планах разузнай. Скажи насчет, тут просто один брамачари интересуется. И они знают эти интриги, как сплести, чтобы сделать все это. Задают несколько вопросов, и все понятно. Да, подходит к старшей матаджи. И если есть пожилые, опытные матаджи, они знают все эти тонкости. Они знают даже, как с брахмачарями разговаривать, такие матери. Либо также через друзей действуют. Главный принцип не беспокоить. Если мы будем ходить и делать предложения всем подряд, постепенно, все в открытую, чтобы тут будет хаос. И если так или иначе преданные нашли друг друга для греха с хашима, и они хотят попробовать развивать эти отношения, узнать друг друга, то кто-то из авторитетов должен объявить помолвку. Так должно быть. Все должны знать об этом. Нет, конечно. Нет, духовный учитель. Есть духовный учитель, думайте о духовном учителе. Мы говорим о грехастхашами, где все преданные. Где все преданные. Тогда мать, сын, отец и так далее. Все знают цель жизни. В этом случае это хорошо. В семье преданных он развивается автоматически, он видит пример матери и отца. Мать — это его авторитет первый, отец — это авторитет матери. У отца есть духовный учитель. Он поклоняется. Духовный учитель есть свой духовный учитель. И в конечном итоге есть Бог. Ребенок эти принципы усваивает с молоком матери. Ему не нужно объяснять, почему по цепи ученической преемственности нужно получать знания. Ему не нужно это объяснять. Почему нужно поклоняться старшим, почему нужно принимать авторитет старших, не нужно объяснять. То, что нам нужно так долго усваивать, этому человеку не нужно объяснять. В этом сильное преимущество. Большое преимущество. У него большая вера. Поскольку он видит, что отношения с матерью не основаны на любви. Отношения матери и отца построены на любви. Отношения отца и духовного учителя построены на любви. Поэтому он знает, что все остальные отношения от Бога, они основаны на любви. Для него Бог — источник любви и заботы. Для него Бог — это отец второй. Это благоприятные условия, значит. Это не является сейчас необходимыми в Кали-Югу условиями. Хари Кришна мантра, она единственное необходимое условие для прогресса. Но это не помешает, если мы будем создавать такие семьи. Понимаете, это не помешает, это очень облегчит наш путь. И в целом движение, оно окрепнет. Если будет просто больше любви, да, мы, естественно, будем знать, кто такие авторитеты и почему нужно их принимать. Как можем без любви учиться принимать авторитеты? Это невозможно. Невозможно. Бхакти. На первом месте бхакти должно быть. Вкус необходимо извлекать из служения Кришне, а не из ситуации, в которой мы находимся. Еще одна формула. Вкус необходимо извлекать из служения Кришне, а не из ситуации, в которой мы находимся. Ситуация — это может быть разные ашрамы и что угодно. Иначе, если Кришна захочет изменить ситуацию, то мы из-за привязанности не будем с этим согласны. Вот это наша общая болезнь сейчас. Вот в этом причина проблем наших. Понимаете, да? Да, повторите это? Повторяю сначала. Вкус необходимо извлекать из служения Кришне, а не из ситуации, в которой мы находимся. Раз утверждение. Второе утверждение. Иначе, если Кришна захочет изменить ситуацию, то мы из-за привязанности не будем с этим согласны. Поэтому в любой ситуации, ашрами, мы должны знать, как быть счастливым в служении Кришне. Например, шесть госвами почти не нуждались в сне, еде и так далее. Не замечали этих потребностей в себе. Из-за духовного вкуса служения Богу. Но для нас неприемлема такая суровая аскеза. Поэтому мы можем развивать свой вкус в других условиях жизни, грехасхашами. Но также нужно знать, как занять правильное положение в грехасхашами. Такие женщины в Бхагаватам называются тигрицами. Положение мужа в семье – это положение гуру. Он ведет всех. И если муж сбивается с этого пути, то долг жены – вернуть мужа в это положение снова, пробудив его разум. О психологии мы говорили в прошлый раз, да? А говорили об этой разнице в психологии. Почему жена и муж занимают разные такие положения? Мы обсуждали это. То есть тогда долг жены – вернуть мужа в это положение, пробудив снова его разум. Не занять первое положение, а пробудив его разум, чтобы он снова занял положение номер один. Поэтому жена – это олицетворение дхармы, религии. Чувственная платформа приводит к физическим отношениям. И тогда будет трудно соблюдать регулирующие принципы. Эмоции быстро уйдут. И будет трудно жить, просто поддерживая свое существование. Да? Правильно? Ловушка в чем? Эмоции уходят. Это влюбленность и так далее. И тогда просто трудно поддерживать свое существование будет. Если не развито чувство долга, супруги должны любить друг друга на уровне долга, а не на уровне чувств. Но, конечно, начинается с уровня чувств. Вряд ли можно избежать этот уровень. Уровень чувств, выбор человек делает на уровне чувств сначала. Но он учится любви настоящей. Это не настоящая любовь. Это вожделение, чувство. Поэтому затем он учится любить на уровне долга. В духовном мире или в духовной жизни есть духовная раса, наслаждение, которую можно передать посредством каких-то простых вещей. Например, можно сидеть вместе, что-то говорить, принимать просад, что-то дарить. Так можно передавать расу, вкус, наслаждение. При этом сами предметы не так важны. То есть неважно, бедный человек или богатый. Для духовной жизни это не важно. Предметы сами не важны. Важен обмен расой. Не важно даже, что мы говорим или что дарим. Важен обмен расой. Тогда как в материальном мире важными кажутся вещи, через которые мы общаемся. Слова, подарки и прочее. Наоборот. Не сама любовь, а вещи. Более важны кажутся в материальном мире. В этом разница. Поэтому для людей важно быть богатым, а не бедным. Потому что вещи для них более важны, чем отношения. Но такие взаимоотношения не продолжаются долго, так как во внешних вещах нет истинной расы. И человек рано или поздно разочаровывается. Знаете, да, когда кто-то дорогой подарок кому-то дарит, и человек говорит, о, да что вы, ну зачем нужно было тратить деньги, он начинает так искусственно себя вести, наполняется такой расой, такой искусственной любовью, искусственной благодарностью, и сам себя неловко чувствует внутри. Что как будто его покупают этим подарком. Оскверняющие отношения. Поэтому, насколько долго могут продолжаться взаимоотношения между мужем и женой, скорее зависит от их духовного обмена, чем от телесной привязанности. Ведическая культура – это лучшая среда для духовного обмена. Среда лучше, чем, например, западная культура. Но этого недостаточно. Главное использовать эту среду для духовной жизни. Раса. Сила расы, запишите или запомните, зависит, сила расы, от степени чувствительности между людьми. Поэтому мы говорим, очень важно понимание развлечения людей. Чувствительность. Проблема возникает от того, что мы иногда нечувствительны друг другу. И раса, вкус уходит. Приходят страдания и ссоры. Сила расы может быть огромная. Это зависит от степени чувствительности друг к другу. И в семье, и в нашей большой семье тот же самый принцип. То есть, как это объяснить еще? Каждый думает не о том, что он хочет сделать, а о том, что хочет другой. Вот это. Если коллективное сознание, это будет сознание Кришны. Очень легко будет совершать служение в этой атмосфере. Будет очень сильная раса между преданными. Вкус. Каждый думает не о том, что он сам хочет сделать, а о том, что хочет другой. И вот тогда счастье увеличивается. Вот принцип. Но когда наша чувствительность основана на чувствах, тогда все быстро уйдет. Цветок потеряет запах, цвет, форму. Истинная чувствительность должна быть основана на знании человека, который рядом. Так, юноша и девушка чувствуют друг другу сильные чувства привлечения, но не знают друг друга при этом, верно? Вот эта чувствительность уйдет, чувственная. И когда она уйдет, оказывается, что они не знают друг друга. Оказывается, что у них характеры разные, они люди разные совершенно, они не знали друг друга. Так вот, истинная чувствительность, здесь говорится, основывается на знании друг друга. Поэтому нам нужно время для того, чтобы создать грехасхашам, понять друг друга, узнать друг друга. Поскольку чувства покрывают это знание, сильные эмоции. Когда чувства пресыщены друг другом, тогда выясняется, что муж и жена не знают друг друга и расходятся. Общая статистика, из 5 браков 4 распадаются на Западе, в России не меньше, я думаю. В России 5 из 5 браков в большинстве случаев. Почти все распадаются браки у материалистов. Для того, чтобы узнать друг друга, нужно увидеть человека через исполнение своих обязанностей долга. Вот оно знание. Готова ли жена жертвовать своим временем, своими силами для служения мужу? Готов ли муж заботиться о своей жене больше, чем о себе? То есть готовы ли они вот на такие вещи? Или они хотят просто наслаждаться? Есть, спать, совокупляться, обороняться? Вот это нужно просто понять преданным. Время должно быть пройти для этого. Готовы ли они вот так действовать? Да? Жена Дхарма Патни. Хороший муж. Хороший муж, очень самоотверженный. Но первейшая наша обязанность спасти самих себя в духовном смысле слова. Прабхупада говорил так. Сначала человек должен быть привязан к своей жене. Это неплохо, он сказал, для создания семейной жизни хорошей. Но для духовной жизни это плохо. Поэтому как практически используется? Привязанность мужа к жене используют для создания хорошего ашрама, семейной жизни. А затем он должен служить Кришне месячно. Вот с этого начинается. Грехасхашрам сначала нужно создать хороший ашрам, грехасхашрам. А затем духовная жизнь. Поэтому предание завтра говорится. Но некоторые грехасхи не действуют как брамачари. Они сразу хотят установить духовные стандарты там. Хотя еще нет сложных хороших отношений между мужем и женой. Просто человеческих. Сразу хотят на духовном уровне действовать. И тогда жена начинает страдать, что муж недостаточно чувствительный, он не хочет понимать ее, он говорит только о Кришне, только о Харе Кришна мантре, только об отречении. Но как же дети, она говорит. Я-то ладно. И так далее. То есть она погружается в скорбь. Это выглядит так, что муж не заботится о жене. И для женщины это хуже всего. Ее психика приходит в упадок, ее ум раздваивается или расстраивается, она быстро стареет и так далее. Это бедствие для жены. Поэтому сначала человек должен знать, как устроить греха с хорошим, чтобы все было спокойно и гармонично. Так Прабхупада рекомендует. И затем, для этого он использует просто материальную привязанность к жене. Материальная привязанность поможет ему просто сделать ашрам. Найти дом, заработать денег, все необходимое. И затем они вместе служат. Так в идеале. В идеале так. Но здесь нужно отметить то, что мы прочитали, что раса не должна опираться на уровень чувств, с уровня долга, с уровня долга. Настоящие отношения с уровня долга складываются. И также необходимо учитывать природу. Браман, кшатри, вайши, шудра. Браман, браманка, кшатри, кшатрика и так далее. Так лучше всего для воспитания детей. Ну, в нашем случае, я не знаю, насколько это практично. Мы сейчас запутаемся, кто тут браман, кто тут кшатри. Ну, так лучше для воспитания детей. Есть свои традиции, знаете, есть целые династии, да? В старые времена так было, и это очень хорошо для воспитания детей. Если в семье у родителей слишком разные интересы, то это плохо повлияет на ребенка. То есть у мужа одни интересы, одна профессия, у жены другая профессия, другой совершенно интерес, и они не понимают на этом уровне особенно. И повлияет на ребенка. Также влияет на семью, насколько она зависима от храма. На семью это очень сильно влияет. Каков в храме менеджмент сильно повлияет на семью? Какова структура управления в этом храме? То есть для грехасы это очень важные моменты. В менеджменте говорится, что Бог находится в мелочах. И главные разногласия заключаются в разных пониманиях деталей, конкретных моментов, которые всегда окружают нас, и возникает непонимание. То есть в целом как бы люди нравятся друг другу. Но одному не нравятся какие-то детали, а другому нравятся такие детали. Кому-то не нравится, как он зубную пасту выдавливает. Он дает ее посередине. А нужно с конца давить ее. И на перемену этой привычки уйдет долгое время в греха с хашами. И у них будут серьезные столкновения бывать. В одной семье, я знал, мои знакомые были, дочь уже выросла. Она имела привычку вилку, металлическую вилку, знаете, такую острую, с металлической ручкой, нагревать на плите. Не саму вилку, а ручку, чтобы завивать челку перед зеркалом в ванной комнате. И потом эту вилку она брала и ложила в стакан, вот так вот, острием вверх. Это была ее привычка ежедневная. И по привычке, по их традиции, отец следующий заходил в ванну утром и сюда лбом натыкался на эту вилку. Каждый день. И каждый день они ругались с ней. Он так и не мог ее исправить. Пока эту вилку не выбросили вообще. Это греха с хашем. Один браман, но если другой шудра, о, в деталях будут проблемы. Потому что шудра, у него другие стандарты чистоты, вы не научите его в таким стандартам чистоты, как браман, сознание другое. Он просто будет из страха это делать, но он не чувствует. И только контроль ослабевается, снова возвращается на его позиции. Опять вы начинаете кричать. Греха с хашем. Поэтому лучше, если природа совпадает. Погромче. Доля риска есть? Нельзя гарантировать, что все наши греха с хашем, они будут надежны, стопроцентные, вряд ли. Но, тем не менее, если применить достаточно разума, можно, я верю в это, можно создавать хорошие хашем, греха с хашем. Если мы будем достаточно серьезны. То есть просто нужно уделить этому время определенное. Мы видим какую картину? Что люди женятся, никого не спрашивая, через полгода знакомства или через несколько месяцев знакомства. И такие браки, сами видите, что происходит потом. У них очень много трудностей. Вот. То есть просто необходимо правильно совершить этот шаг. Прабхупада говорил, не торопись, пока не будет платформы уважения. Готовьте платформу уважения, стройте ее. Если вы построили платформу уважения, можете жениться. Но если она не строится, не создавайте брака вообще. И на это нужно время. Поэтому сначала помолвка, не брак. Помолвка означает, что у них нет никаких отношений почти. Иногда они просто общаются на людях, говорят. И говорят, на людях они не могут проявлять чувства. Понимаете? Человек не может на людях здесь у нас проявить свои чувства. Не могут взяться за руки, посмотреть друг другу в глаза близко и так далее. Люди сразу заметят это. То есть преданные не будут так себя вести. Они будут общаться на уровне разума больше. Вот это рекомендуется. Чувства не выставляются вперед здесь. Да, есть привлечение, но общаются на платформе разума. Постепенно начинают понимать лучше друг друга. Они могут либо сближаться, либо наоборот. Коллектив контролирует чувства. Но если между ними есть понимание, то они станут ближе. Но иногда они становятся ближе, хотя нет понимания. Чувства привлекают их. Что будет тогда? Страдания. Сразу увидите, что хотя они помолвлены недавно, у них уже есть проблемы. Означает, что их сближение на платформе чувств происходит. И будет беде, если они будут продолжать дальше так. Но если они сближаются, и страданий нет, значит разум присутствует. Значит, платформа строится. Постепенно это происходит. В течение полугода или года помолвки ситуация проясняется. Иногда сами преданные подходят, говорят, мы уже полгода помолвлены, но вот у меня личной уверенности нет, например. Я хочу еще подождать. Или муж говорит, у меня тоже уверенности нет, она не слушает меня. Она уже сейчас меня не слушает. Что будет дальше? Он сейчас уже так грубо со мной обращается, что будет дальше? Нет, надо еще ждать. Если не могут построить платформу уважения, то не нужно будет создавать брак. Помолвка – это не брак. Это не гарантия, что это будет брак. Да, да, правильно. Это одно и то же, на самом деле, должно быть. Это одно и то же должно быть. Но если мы говорим о любви как о чувственном происхождении любви, то уважение – это выше. Уважение – это платформа разума. Уважение – это чувство благодарности, желание что-то делать друг для друга. Не просто заботиться о своих чувственных наслаждениях в семье, а друг для друга делать что-то. И это желание потом одухотвориться. Понимаете? Вот это уважение. И преданные начинают помогать друг другу в духовной жизни. Вот это и требуется в итоге. Семейная жизнь. Вот тогда она будет крепкая, семейная жизнь. Это большая семья. Супружеские отношения – это очень близкие отношения. Физически близкие отношения. Но в этой большой семье должны быть духовные близкие отношения. Физически не обязательно. Не обязательно мы все должны быть одинаково друзьями друг другу физически. Мы должны быть просто преданными, слугами Кришны вместе. Есть отношения между мужчинами и женщинами в отношениях матери. Как к матери относятся преданные к другим женщинам. Большой семье.
Как же все-таки создать хороший хаскрашин, если, например, есть много примеров, что в сознании Кришны даже произведены обряды, но вот и семьи потом не спадают.
Да, обряд лишь формальность. Обряд лишь формальность. Мы видели, что некоторые молодые преданные, они полагались на обряд. Они думали, что обряд сделает все в их семейной жизни. Так же, как молодые преданные думают, что инициация, главное получить инициацию, это цель, особенно вторую инициацию. Но это лишь формальность, если мы не можем правильно использовать это. Правильно воспользоваться греха с хашем. Обряд – это последняя вещь. Самая последняя вещь, которую нужно сделать – это обряд провести. А так много первостепенных вещей. Вот это знание, это уважение. Стремятся к обряду, делают красивым. Столько денег люди тратят на эти свадьбы иногда. Огромное количество денег, чтобы сделать свадьбу, чтобы это был обряд был сильный. Как будто от этого что-то зависит. Потом нужны будут еще деньги на развод. Да, в сознании Кришны мы говорим, в сознании Кришны мы имеем в виду в обществе сознания Кришны. Но если бы мы были в хорошем сознании Кришны, мы бы избегали многих ошибок этих. Например, человек... В сознании Кришны он знает, что обряд проводится один раз в жизни. Не два раза, не три раза, один раз. Он бы к этому относился очень ответственно. Иногда преданные, они терпят неудачу в семейной жизни и разочаровываются во всех этих правилах. Слишком строгие правила, они говорят. Невозможно было узнать друг друга и понять до свадьбы. Почти не общались, не знали друг друга. Это все неправильно. Понять можно, если есть достаточно разума. Если нет, мы должны ждать, не должны торопиться к грехосхашам. Все проблемы из-за вожделения происходят. И наше движение — это не исключение. Результат слабого духовного разума. И даже если был бы просто материальный разум, а так они пренебрегают и материальными, и духовными отношениями пренебрегают. Могут. Могут к астрологу обратиться. Это не конечная инстанция астрология. И причем астрологов хороших мы не видим. В идеале их нет. Нет в Кали-Югу. Есть преданные астрологи, это лучше, чем непреданные астрологи. Но даже когда вы обращаетесь к преданному астрологу, вы должны быть внимательны. Не все, что он скажет, нужно принимать как абсолютную истину. Астрология — очень тонкая наука. Что касается преданных, очень трудно применить ее. Мы видели некоторые браки, которые существуют очень долго и неплохо. И по астрологии они не очень-то и подходят друг другу. Но они в духовном смысле очень сильны. Поэтому также зависит еще от духовной силы в основном все это. А те браки, которые очень идеально подходят по гороскопу, они наполнены вожделением часто. Потому что они так подходят друг другу, что они привязываются только друг к другу. Поэтому Кришна, он сделает эти браки. Кришна знает, кому лучше, какую пару для того, чтобы они могли друг друга подталкивать вверх. Есть еще такой смысл, который астрологи могут и не понимать. Астролог может видеть карму, но он не может видеть Кришна-карму. Например, Прабхупада сказал: мне нравится другая девушка, сказала своему отцу, когда он должен был жениться. А ты меня хочешь женить на этой? Она мне совсем не нравится. Так вот это и хорошо сказал отец. Ты примешь саньясу, ты же будешь саньяси в будущем. Отец планировал. А, да, сказал Прабхупада, хорошо, я женюсь на ней. Жена может разрешить ему? Почему нет? Потому что у ее дочерей могут быть внуки. Две дочери, и, значит, еще по двое внуков. Уже защиты больше. Две дочери плюс четыре внука, шесть человек, плюс мужья, восемь. Плюс их родители и так далее. То есть нет, она будет достаточно защищена, тем не менее. По квартирам распространять книги. Может быть так. Проповедует. Отправляется проповедовать. Еще немного почитаем. То есть как бы суть этого ашрама — это объяснить брамачари ашрам, то есть семинара, объяснить брамачари ашрам и грихасха ашрам. Это два главных момента. Здесь мы не будем уделять внимания ашраму саньясы и ванапрасте много. Важнее всего это брамачари ашрам и грихасха ашрам. Сейчас так. То есть разные отношения к деталям, к быту, людям определяют варну человека. Детали. В целом мы имеем одну и ту же философию, но в деталях мы отличаемся в отношениях. Это определит варну, отношение к деталям. Например, шудры, вся их деятельность основана на чувствах, даже если они интеллектуальные. То есть человек может быть интеллектуален. Художники, музыканты, современные ученые также. Их наука находится в сфере материальных чувств. Это Анна-майя. Видите, по деталям можно сразу понять. Он ученый, но какие детали окружают науки нас? Это микрофоны, магнитофоны. Что еще? Нужны пластические покрытия, моющиеся обои, телевидение, видео, Это наука делается. Это сфера Анна-Майи. Это деятельность шудр. Они очень интеллектуальны, знают компьютер, может быть, прочие науки эти. Вот по деталям это определяется. Вайши — это сфера выше. Экономика, мораль, справедливость. Растянутые чувственные удовольствия — это вайши. Разные измы. То есть вайши он может думать, вот, через год, через два у меня будут деньги. Через 5 лет дети вырастут. Он такой неторопливый, такой спокойный, уравновешенный, растянутый чувственное удовольствие. Деньги идут, время идет, хорошо. Но там есть мораль, справедливость на этом уровне, поэтому выше. Разные измы сюда относятся. Прана-майя. Я чувствую так, поэтому думаю так. Говорит, а я чувствую так, другая философия, прана-майя. Есть правила, законы, справедливость, мораль, нравственность. Это основа экономики. Мана-майя выше, это сфера дхармы, религиозность. Исполнение обязанностей, поддержание мировых религий, обязанность кшатриев. Но здесь еще нет истинного понимания души. Вигьяна-майя, браманы. Видите, как они будут отличаться, люди? Они будут иметь одну и ту же философию, но как они будут сильно отличаться? Вигьяна-майя, браманы. Я не тело, я браман. Есть двиджа, изучающий, випра, пандит, ученый, без опыта. Вайшнав, реализованное знание. Это ананда-майя уже. И каждый принимает Бога в центр своей жизни, несмотря на разный уровень сознания. Это есть дайви-варна-шрама-дхарма. И чтобы научиться принимать Бога, необходимы ашрамы. Брамачари и грихастха ашрама, в первую очередь. Обычно в нашем случае мы видим, попытки варнашрамы, строительство сварны начинают. Ты шудра, работай. А ты кшатри, ну попробуй руководить, посмотрим, как ты кшатри. Ты брама, ну скажи что-нибудь, посмотрим, проверим, протестируем. Не получится. Тогда будет отклонение, и эти отклонения, они уничтожили всю эту варнашрамадхарму в Индии. Браман по рождению, кшатри по рождению, вайши передает наследство кому-то, богатство, и тот становится вайши. Все это неправильно. Ашрамы определяют качество человека. Как был случай в истории Прабхупады, когда он принял саньясу и основал движение. И старший сын Прабхупады, мне рассказывали, он обратился в Искон и сказал, что эти деньги, которые сейчас в Исконе, принадлежат нам. Это семейный бизнес. Прабхупада был. Это было понимание кастовой системы Индии, понимаете? Так она выразилась. Это мой отец, а я его сын. Значит, я такой же, как мой отец. По рождению. Потому что родился у него сыном. И это просто он вайши, мой отец. Он имел фабрику, фармацевтическую какую-то промышленность. И затем он сделал этот бизнес на Западе. Ну, немножко по-другому, правда. Принял саньясу и сделал бизнес по-другому. Там пришлось как бы объяснять, что это на самом деле неправильное понимание вещей. То есть так вырождается все. Поэтому ашрамы необходимы. Есть саньяса ашрам, ванапрастха ашрам, грихастха ашрам, брамачари ашрам. Важно, чтобы они заработали. Все начинается с брамачари ашрама. И по сути их сознание, этих людей, на разных уровнях, одинаково. Это сознание брамана. Сознание одинаково. Поэтому все они могут приниматься как браманы, независимо от их деятельности. И тогда, зачиная детей в таком сознании, все варны увеличивают количество хороших детей, которые поддерживают дайви варнашраму. И так у всех людей будут одни интересы. Здесь говорится, что преданный, он может думать о Кришне даже в момент смерти. Браман способен думать о Боге даже в момент зачатия. Это гарантирует возвышенного ребенка. Прабхупада сказал в одном месте, вот в последней песне, что общество, в котором будет половая распущенность, настанет время, когда оно породит просто огромное количество разбойников, воров, проходимцев всех мастей. И мы видим это. То есть рождение ребенка. Мы заканчиваем семинар, видите уже. Рождение ребенка — это вот основной момент, поскольку будущее зависит от поколения, от нового поколения. То есть мы не законченная как бы точка в этой жизни. Мы какое-то звено. небольшое в этом мире, в этой жизни. Мы должны позаботиться, чтобы связать, чтобы мы были таким связующим звеном между прошлым и будущим. Что-то улучшить, что-то сделать хорошее. И очень хорошо воспитывать в грехасхашами хороших детей. Хорошее поколение. То есть важно, чтобы дети не попадали под власть инстинктов. Еда, солнце, выкупление, оборона. Тогда они не смогут идти высшим путем дхармы, наставления, невозможно. Не будут интересоваться духовной жизнью. И поэтому муж и жена, они находятся на одном уровне, они разные. Гуру пати и дхарма пати. И еще один момент, грехаст, который поможет нам. Принцип, просто мы объясним принцип, что грехасты, ашам и грехаст должны сближаться друг с другом. Брахмачари живут вместе, естественно, но грехасты, они очень отделенные бывают. И вот очень важно сближаться и создавать общину. И что их сближают, как вы думаете, грехаст, естественно? Дети. Дети сближают грехаст. Дети, они всегда ищут общение. Если грехасты живут где-то, скажем, в каком-то одном районе, дети бегают друг к другу в гости постоянно и приходят туда-сюда, в тот дом, в другой дом. Представьте, дети собираются в вашей квартире, играют, но пришло время обедать, и вы говорите: так, дети, вам пора на обед домой. Вот, моему ребенку пора обедать. И они это примут, но у них возникнет чувство отделения, разделенности. Оно чувство общинности. В анашмадхарме ребенок мог войти куда угодно и получить просад. Это правило. Старик и ребенок могут войти куда угодно, получить просад и сказать, что хотят. Никто не будет препятствовать. Такова же не греха. Дверь открыта. Ребенок заходит, заходи. Что хочешь? На, держи. Все, иди домой. Нормально. Так воспитывается ребенок в такой атмосфере. Идея коммунизма фактически. Но другая платформа совсем. То есть детей нужно вместе кормить, чтобы грехасхи общались с другими детьми тоже, не только со своими. Общие праздники, обсуждения, воспевание общее. Грехасхашами очень важно чувство общинности. Я просто прочитаю четыре вещи, которые влияют на сознание ребенка. Первое – это зачатие сознания родителей. Второй фактор – это неисполненные желания из прошлой жизни. Третье – совершалась ли благочестивая или неблагочестивая деятельность в прошлой жизни. И четвертое – какие звуки он слышит, находясь в чреве матери. Эти четыре фактора, они очень влияют на сознание ребенка. В бедной или богатой семье ребенок может быть вполне удовлетворенным. Психология ребенка. Если родители не подчеркивают этот факт бедности или богатства. Но если родители подчеркивают этот фактор бедности, переживают свою бедность, говорят, как важны деньги, то ребенок также теряет покой. Или в богатой семье родители думают, что самое важное оставаться богатым и доказать это другим, то ребенок будет озабочен этим. Человек должен быть удовлетворен тем, что он имеет. Вот это и сознание брахмана. Иначе он остается шудрой, тем, кто всегда скорбит, сожалеет, видит недостатки. Поэтому нужно видеть не только проблемы и скорбеть, но и решение проблем. Решение проблем – это быть удовлетворенным служением Кришне. Итак, семинар закончился. На очень хорошем утверждении.
А скажите, пожалуйста, вот про младшие говорили. Вот это, собственно, богатые люди, или есть, допустим, просто экономисты, которые считают чужие деньги? Это вот к вайшам или к шудрам?
Шудрам. Шудрам. Да. Это помощники вайши. Они могут иметь некоторую склонность к такой деятельности, но сами не будут заниматься, они будут помогать. Же как в военном искусстве есть кшатри, а есть шудры, которые очень искусны помогать, идти следом за этими кшатриями, помогать им, подносить оружие, например, защищать их колесницу.
Вот форма самоуважения между мужем и женой должна на разуме строиться?
На знании, да. Уважать можно друг друга, только зная именно. Иначе уважение, оно будет искусственное. Имперсональное уважение. Это не поможет. Личностное уважение. Мы просто понимаем природу друг друга. И уважаем человека, каков он есть, чтобы не беспокоиться. Самоуважение означает, что мы не беспокоим друг друга. Просто понимаем, вот это такой человек. Я знаю, он всегда такой. Нужно терпеть, если есть какие-то недостатки. И они просто помогают и вдохновляют друг друга, чтобы делать всегда что-то хорошее. И постепенно ситуация в доме, в семье, она сильно меняется. Постепенно. То есть много хороших вещей исходит оттуда. И причем они не привязываются к таковой семейной жизни. Просто у них есть какая-то раса развивается, другая, по отношению к Кришне, к Богу уже. Такие грехаски, они очень реалистичны. Они знают, что грехаска временный, что конечное прибежище – это сознание Кришны. Тем не менее, они счастливы помогать друг другу в сознании Кришны. Такова Кали-юга, что женщины будут не замужем многие. Это Кали-юга. В другие эпохи никогда такого не было безобразия. Не было. Одинокая женщина – это нехорошо. Это плохо для нее. Это плохо для общества. Ну, для нашего общества это может быть и неплохо. Насколько она преданная. Если она просто хорошая преданная, этого достаточно. Вполне достаточно быть хорошей преданной. То есть не думайте, что всем удастся выйти замуж и хорошо выйти замуж. Может и нет. Для многих это не удастся. Такова жизнь. Брахмачари ашрамы. А кто сказал, что нет? Нет, почему? Все это делается. Просто женщины идут за мужчинами, то, что делают мужчины, тоже могут делать и женщины. Если мужчины могут создавать ашрамы, значит, женщины тоже могут. Запрещений нет. Ну, а кто же сделает еще? Мы должны собраться вместе, да, подумать об этом, сказать президенту, как он на это посмотрит. Можно попробовать. Есть примеры хороших ашрамов, есть примеры не очень хороших ашрамов. Разные примеры. Но в целом для духовной жизни это благоприятно для матаджи. Пожить хотя бы немного в брахмачарини ашраме. Просто они не должны делать на таком же суровом уровне стандартов брахмачарини ашрам, как брахмачари. Их иногда уравнивают. Не получится. Аскеза предписана для юноши. Матаджи, анитхарма, патни. Это другое, более мягкое как бы обучение. Да, женщине рекомендуется. Родители должны знать, если есть девочка и есть сын, это разные будут отношения. Девочка – это мягкое отношение. Мягкое воспитание. А сын – очень жесткое воспитание. Бывает очень суровое воспитание для сына. Конечно, бывают разные девочки, я согласен. Бывает, отец готов убить эту девочку. Я никогда не понимал это так, что ребенок может делать все, что захочет. Например, если он будет сувать вилку в розетку или что-то такое, мать не позволит ему, правда? Или в огонь руку будет сувать, мать не позволит ему. Значит, нет, какие-то ограничения. Но не в форме наказания она не позволяет, а в форме того, что она просто показывает свою реакцию ему. А обычно для ребенка этого достаточно, для разумного ребенка нормального. Если родители просто показывают свою реакцию, отношение к чему-то, этот маленький ребенок принимает во внимание это. Принимает внимание. Но если ребенок по природе имеет более демоничные свойства, может не принимать в этом возрасте. Таких детей тоже видел. Тогда трудно, тогда их начинают хлопать, показывать реакцию в такой форме. Тогда это просто, это постоянная проблема с такими. Каждый день голова болит у всех от такого ребенка. Плохое рождение. Придется терпеть это долгое время. Поэтому говорится, очень ответственный брак должен быть. Если вы приглашаете демона к себе в семью, вся жизнь испорчена будет. Махараджа Вена родился у своего отца, отец из-за него просто бросил царство и ушел. Просто все бросил и ушел. Он не мог больше пережить это. Все попытки они потерпели неудачу, не мог его исправить. Этот ребенок был кровожадным с детства. Поэтому и говорится, что вот тут мы должны быть очень внимательными.
А относится ли к наказанию вот в этом варианте? Пример, ну, в принципе, вот как мама Шода Кришна наказывала там, он уже, в принципе, до 5-летнего возраста там и масло там воровал, там, ну, хулиганом, короче. И, в принципе, она его наказывала, ну так, не со зла, ну, любя, там, связывала, как там с воротиной гонялась. То есть и, это не считается, ну, наказанием вот в этом смысле.
Ребенка привязать к ступе – это очень суровое наказание. Для ребенка это очень суровое наказание. Если меня привязать к ступе, я буду сидеть целый день, у меня не будет никаких проблем. Проблема будет у того, кто привязал, наверное, больше, чем у меня. Я неподвижный в этом возрасте, но ребенок, представьте, час просидеть связанным к ступе – это очень тяжелое наказание. Поэтому Кришна не стал сидеть. Он не стал, он просто другую лилу начал. Что касается Кришны – это лилы. Что касается нас, то наказание – это страдание. Ребенок должен знать, что не все для чувства наслаждения бывают и страдания. И почему они бывают? Из-за его неправильного поведения. Вот если он это понимает, то страдания помогут ему. Но если родители наказывают, и ребенок не понимает, почему наказывают его, страдания ожесточат, озлобят его. Вот в этом разница будет. Он должен понимать, почему он страдает. Как сознание Кришны. Кришна дает нам эту милость, понимание. Я страдаю, но я знаю, почему я страдаю. Если я эту ногу подвернул, это по этой причине. А если ногу подвернул, я не знаю, значит, по этой причине. Если меня на улице поймали, ударили по голове, значит, есть какая-то причина. То есть преданный уже мысли такими. И он не озлобляется. Он остается преданным таким же, он даже более смиренным становится. Он понимает, что Бог может сам наказать. Моя карма, я отвечаю за свои поступки, должен отвечать. Также ребенок, вот, нужно дать ему понимание, что если мы его наказываем, и он страдает, то причина в нем. Если мы даем такое понимание, то он не озлобится. Он вырастет и скажет, хорошие родители были. Строгие, очень хорошие родители были. Потому что он понимает, почему ему это делали. Но когда, если мать, отец, они просто истеричные, и они уже на этих детей смотреть так спокойно не могут, они их постоянно бьют туда-сюда, и ребенок просто видит, что от матери и отца исходят страдания, постоянные страдания, я ничего не могу делать. Я не могу проявить свою свободу, свои желания. Они постоянно бьют, постоянно ругают, постоянно критикуют. Он вынашивает идею, к 10 годам сбежать из дома. И в 16 лет или что-то такое, он уже все бросает вызов окончательный. Хватит. Это принцип, но видите, факторы рождения очень важны. Бывают такие дети, которые просто невозможно, как Махараджа Вена, невозможно было его исправить. Иногда наши стандарты, особенно в гурукулах, они все портят. Ньямаграха. Например, приведу пример в брамачарьяшраме. Я не к тому, что стандарты не нужны. Я хочу объяснить другую мысль. Откуда эти стандарты вообще пришли? Приезжает чистый преданный, духовный учитель. Например, Джапатака Махарадж приезжает с большими караталами. Знаете, у него такие большие караталы. Начинает киртан в этом доме. И час, два или три все могут петь. Правда? Начинает говорить, и все готовы сидеть до утра говорить. Правда? Потом нектар, Кришна Катха, Кришна Киртан. Давайте запишем такой стандарт. 2 часа киртан каждое утро. 4 часа лекция по Шримад Бхагаватам. Нектар, потому что. Не меньше. Согласны? Конечно, все скажут, харибол. Если мы впервые столкнулись с этим, скажем, да, вот настоящая жизнь. Но это не наши стандарты. Мы не способны петь 2 часа Мангаларати или Гуру Пуджу. Мы не способны 4 часа говорить о Кришне, о Господе Читании. Детям прививают стандарты определенные в Гурукуле и требуют, как брамачарьяшами. Вот столько минут должны петь, столько минут должно это. Смысл этого – вкус. И именно для ребенка важен больше вкус, чем правила. Если правила не дают вкуса, он безучастный стоит, он просто стоит формально. Но мы думаем, о, все, вовремя, закончили, молодцы, хорошо, 5. Ребенок формально начинает обучаться. Он знает, как удовлетворить гуру своего. Просто прийти, постоять на Мангаларати, и все. В его понимании он удовлетворил духовного учителя. В его понимании он уже большой преданный. То есть весь смысл этих стандартов – привить вкус. Иногда можно попеть больше, иногда меньше. Иногда, то есть для детей это нормально. Духовная программа, она может быть такой, более спонтанной. Иногда можно сказать, сегодня не будет ничего, пойдем в зоопарк. Детям нужен вкус, нужен интерес, развитие. Мой ребенок учился в кармической школе в это время. Кармическая школа из кармической школы. Там не было такого уровня общения. Но тем не менее, они говорят, вот сегодня пойдем в Петродворец. Экскурсия. Она говорит, можно я поеду? Мы подумали, ну, Петродворец, ну, да, почему нет? Там кормить ничем же не будут? Нет, не будут. Поехала, увидела Кришну там, на посуде. И приехала, рассказывала об этом, до сих пор помнит. В Петродворце, на какой-то вазе, Кришна был нарисован. И это нравится ребенку, смотреть мир. Потом они поехали куда-то еще на какую-то экскурсию, еще, какие-то музеи. Нормально. Почему мы не могли это делать? Можно было организовать экскурсию просто в другую школу, например. Пресыщенная — это другая сторона. Вот тут нужно, да, внимание. И главное, конечно, эти духовные стандарты, сделать их со вкусом. Вот это самый важный, трудный момент гурукули. Что ребенок — это тамагуна постоянно. Вы сегодня даете вкус, а завтра он уже в тамагуне. Ребенок есть ребенок. И вы должны каждый день ему давать вкус, знаете, это для нас слишком. Мы сами нуждаемся в этом вкусе. Поэтому большие гурукулы — большие проблемы. Тогда у них материальный вкус просыпается, правда? Верно? У них просыпается.